по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что ж, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, наша новая с вами встреча в прямом эфире. Ирина Латышинская, Ян Латышинский. Вот редко ведешь и уже ошибаться начинаешь. Короче, Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Ольга Каракчиева, Алена Вальц, Олег Шевкун, наша команда сегодняшнего прямого эфира. Привет всем, Алена, добрый день. И также очень приятно, что вы сегодня с нами здесь.
Добрый день, мне тоже приятно присутствовать сегодня в эфире. Приветствую всех слушателей также.
У нас сегодня такая история. Нас должно было быть немножко больше. Один из участников, к сожалению, не смог подключиться. Поэтому у меня просьба сейчас к Алене, буквально здесь в эфире. Нас двое. Поэтому если мы будем перебивать, это значит, мы будем перебивать только друг друга. Поэтому, Ален, если есть что сказать, если есть что спросить, если есть что возразить, делайте это, пожалуйста. Хорошо, потому что... я думаю, что наши слушатели, зрители также будут писать, также будут участвовать в нашем разговоре. Давайте немножко просто в качестве подготовки. Алена ведь у нас была уже в эфире, но мы мало говорили о ней. Собственно, поэтому я спрошу, Ален, вы ведь, насколько я понимаю, вот я не знаю, лингвист или филолог, или вот что по...
Потому что это все разные вещи. Трудно это определить, потому что у меня так получилось, что я начала изучать в Российском университете немецкий в качестве переводчика, а потом переехала в Германию и в связи с определенными обстоятельствами была вынуждена там выбрать только русский, не русский как иностранный, а славянскую филологию. И то есть получается, что я стала филологом, но на территории Германии. Поэтому сказать, что я полноценный филолог в классическом понимании, как мы понимаем в России, с огромным багажом литературы русской, такого у меня, конечно, нет. Но азы филологические, конечно же, есть.
Но при этом, да, то есть вы работаете с языком, вы работаете с текстом, вы работаете со словом, с письменным словом, с письменным документом, я правильно понимаю? То есть для вас вот это...
Больше как раз я работаю именно с немецким, если работаю именно в качестве переводчика и больше даже устного.
Слушайте, ну это на самом деле хорошо, потому что сегодня на этом эфире у нас два филолога, потому что до богословского образования, первое мое образование, это как раз образование филолога-переводчика, вот преподаватель иностранного языка, в моем случае это английский язык, переводчика, и вот эта история нам с вами сегодня поможет, когда мы будем говорить о Священном Писании, потому что некоторые темы, которые нам сегодня предстоит обсуждать, это такие совершенно, такие конкретно филологические темы, и оно, я думаю, будет полезно. Я напомню, что мы с вами читаем Библию. Мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы с вами читаем Библию, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы с вами также... беседуем, мы с вами обсуждаем вот то, что прочитали, то, что увидели. Но формат этих встреч у нас несколько изменился. Наши программы выкладываются теперь ВКонтакте и в других популярных соцсетях, на наших страницах, в нашей группе «По страницам Библии». Вы можете находить наши беседы в таком в сокращенном виде, в урезанном виде. Мы публикуем тексты бесед. Тут были некоторые идеи на этот счет. Мы будем эти идеи разрабатывать. Сейчас просто пока отрабатываем, оттачиваем формат. Пока вышло только первые 5 наших бесед. Вот. И там в каждой передаче, в каждой публикации также ссылка на аудиоматериал, на нашу 30-минутку предзаписанную. Вы эти материалы можете читать, вы эти материалы можете слушать, вы эти беседы можете также комментировать. И мы читаем ваши комментарии, обобщаем ваши комментарии. И в пятницу мы встречаемся здесь вместе с вами. Для того, чтобы на эти комментарии отвечать, для того, чтобы все это обсуждать, соглашаться, не соглашаться, спорить, что-то дополнять. Вот такие у нас с вами пятничные планы. И, кстати, Алена, вы ведь на комментарии отвечали, то есть ваши комменты под...
Да. Ну, за эту неделю.
Вот. И правильно сделали, на самом деле. То есть как только появилось что-то такое, что вас... не оставил равнодушным.
Задело.
Да, в современном языке есть слово «триггернуло», оно мне не нравится, оно с психологическим таким вот оттенком. Да, задело. Вы ответили. Мы, собственно говоря, к этому вас, друзья, призываем. И сейчас также пишите нам, пожалуйста. Ольга Каракчиева также читает ваши комментарии и пересылает нам сюда. Соответственно, мы сможем говорить и с вами здесь в эфире. Вот, давайте начнем. Раз уж мы здесь с Аленой. Алена написала очень хорошую такую историю. Вот, и мы в одной из первых передач говорили о том, что Библия уникальна, о том, что Библия не похожа на другие книги. И мы привели комментарии некоторых известных людей. Кстати, в записи передачи вы могли слышать начало, которого в сокращенном варианте у нас не было. А в начале передачи мы привели самый-самый конец «Преступления и наказания». Это помните, когда Соня Мармеладова присылает Раскольникову Библию. И вот он впервые видит эти страницы, он впервые читает. И вот эта книга, которая оказывается не похожей на все остальные, и Раскольников понимает, что его жизнь должна будет измениться. И вот интересен конец романа «Преступление и наказание». Мы читаем о том, что тут уже начинается совершенно новая история. То есть та старая история, история, которую мы читали на протяжении всего романа, она подошла к концу. Вот. И дальше в этой передаче мы приводили взгляды разных людей на Библию, взгляды разных людей на Священное Писание. И Алена как раз, причем не одна она была, кто это отметил, Ольга Миронова это отметила. Я думаю, другие также услышали и это отметили, но не написали. Одну очень важную вещь. Алена, можете озвучить? Как раз ведь это в связи с FM, с Федором Михайловичем, собственно,
да.
И было сказано.
Не Стеус FM.
Да, это, слушайте, правильно. Да, конечно, да, с FM это Федор Михайлович. Вот, и я абсолютно согласен с этим комментарием. Давайте мы его озвучим, вот лучше вашими устами сразу.
Но этот комментарий у меня сейчас не перед глазами.
Нет, так а вы же просто можете сказать, что же вам читать-то?
Ну, я сказала о том, что ох уж это двойственность Достоевского, когда он, с одной стороны, пишет о том, что Библия настолько уникальная книга, ну, в частности, Священное Писание, я не знаю, что он имел в виду Евангелие,
вот,
и читал ли он Ветхий Завет, это я не знаю, но при этом же он в своих публицистических работах, которым он посвятил, на самом деле, очень много времени, и очень много статей написано на эту тему, он пишет о евреях в очень неприятных выражениях, ну, очень некрасиво пишет, в общем, с таким антисемитским подтекстом, скажем. Хотя многие говорят, что нет-нет, на самом деле в этом нет его нелюбви к евреям, но я лично прослеживаю эту любовь, нелюбовь. Как бы, и вот очень...
Я тоже.
И очень непонятно, да, когда ты человек, восхищающийся Священным Писанием, при этом, не знаю, понимающий или не понимающий, что Иисус Христос сам был евреем, пишешь такое о евреях, ну, не знаю.
И вы знаете, друзья, да, я здесь совершенно согласен с Аленой и вот с этим недоумением. Это недоумение можно ведь продлить и дальше. Я хочу напомнить, я об этом узнал в свое время еще в семинарские годы, вот, и был в шоке, на самом деле. Есть известный богословский словарь. Это большой богословский словарь, но он в разных вариантах издавался. Есть восьмитомное издание, есть десятитомное издание. Один из редакторов этого словаря... Это словарь, кстати, так, чтобы было понятно, к которому мы обращаемся до сих пор. Обращаемся всякий раз, когда хочется или нужно получить большую картину, такое серьезное исследование значения какого-либо термина. Богословского термина. Хотим мы, например, понять, что такое жертва умилостивления. Даже не просто понять, а узнать, как в истории христианства разные люди на это смотрели, как используют это слово в Библии и так далее. И мы обращаемся к... Да есть, кстати, однотомное издание, но оно сокращенное. Словарь, который называют словарь Кителя или Китель. Там несколько авторов. Так вот, Китель один из них. Значит, написал блестящий богословский словарь. Действительно провел крупнейшие исследования. Но надо еще помнить, что Китель был одним из нацистских пропагандистов. То есть словарь-то он делал в начале 30-х годов, ну и продолжал в середине 30-х тоже. По-моему, в 31-м, то ли 33-м он был выпущен. Вот. И взгляды, но при этом взгляды его... То есть, Ален, вы сказали сейчас про Достоевского с удивлением. И вот если вы хотите Достоевского, тут даже не в квадрате, тут даже не в кубе, а тут в степени, это так, десятой. Да, вот. Вот, то вы можете взять Киттеля, посмотреть на его богословский словарь, то, что он делал. Он не один, кстати, в этом. И посмотреть на его взгляды. Вы можете вспомнить, кстати, даже Лютера. Да, Мартин Лютер и антисемитизм его поздних работ. Там, конечно, есть всякие вот оправдания, всякие там, даже не оправдания, а смысл оправдывать, да, объяснение, что всю жизнь человек пытался достучаться до самых разных людей, в том числе и до евреев, донести до них Евангелие, но у него не получилось, и в конце концов его это все стало, ну, скажем так, выводить из себя. Но это же только объяснение. Это только, что называется, мысли вслух. И вот тут мы приходим к поразительной вещи. Я не знаю, Алена, когда вы учились в школе, когда наши слушатели, зрители учились в школе, может быть, уже было по-другому. Вот может быть. А может быть и нет. Вы потом, может быть, скажете. Когда я учился в школе, мы выросли, или так, скажем так, нас приучали ссылаться на авторитетов. То есть, вот есть некая группа людей, причем непонятно какая, для разных, разные люди. Ну, когда я только-только начинал учиться, да еще и, нет, кстати, даже до университетских лет прошло, до первого, там, второго курса университета. Вот если было сказано, что, написано, что Ленин сказал, ну, то это все. Ну, то
есть, вот. Я эти времена уже не застала.
Кстати, а у вас были такие, или вы уже учились во времена, когда непререкаемых авторитетов из людей в этом плане уже не было? То есть вот в работе просто надо написать, что вот такой-то, такой-то сказал.
Нет, значит, не было уже. Я уже в школе училась, когда уже октябрят не было, и пионеров, соответственно, тоже. То есть я не застала это.
Вот хорошо, Ален, на самом деле, вот потому что когда есть вот это сознание, оно зачастую переносится, и мы на Библию, и мы пытаемся найти таких людей, которых мы можем процитировать. Вот раз Достоевский так писал о Библии, раз Пушкин так писал о Библии, раз, допустим, я не знаю, Ньютон или еще кто-то так говорил, да, Эйнштейн так говорил, вот, Блез Паскаль, особенно любит Паскаля в связи с этим, то, значит, это правильно. И вот такой подход, опять, когда мы говорим с вами, с людьми, другими людьми, с неверующими людьми, такой подход в корне неверен. Мы приводим цитаты других людей о Библии для того, чтобы показать, что эти люди тоже размышляли над вопросами Священного Писания, что эти люди тоже думали, что эти люди тоже высказывались. Но когда мы приводим эти цитаты, мы не имеем в виду, что эти люди в своих мнениях, в своих воззрениях безошибочны. То есть это не то, что мне нужен Достоевский, чтобы доказать или установить. Понимаете, да, о чем я?
Да.
Вот, и вы в своем комментарии это очень четко показали. Это надо было показать, потому что иногда бывает... я знаю христиан, которые вот так начинают общаться с людьми, они говорят, ну вот, ну Достоевский же сказал.
Посмотри, и потом они, даже сам Достоевский, да.
Дык. И потом они очень удивляются, когда им говорят, а Достоевский для меня не авторитет. Вот, иными словами, если бы Достоевский... там, я не знаю, Пушкин, Блест Паскаль, так о Библии не высказались, она все равно бы осталась Словом Божьим. Вот. Это мне напоминает, ну, пример принципиально другой, но есть здесь что-то похожее. Одна девушка говорит, знаешь, спасибо тебе за то, что... Она говорит это молодому человеку. Спасибо тебе за то, что ты так настойчиво повторяешь, что я умница. Но знаешь, даже если бы ты так настойчиво это не повторял, я все равно была бы умницей. То есть, вот, понимаете, ее оценка себя, да ей приятно, что другой говорит об этом. Но ее оценка себя не строится на том, как ее оценивает другой человек. Вот в каком-то смысле это подтверждение, это вот та же самая история, которая у нас со Священным Писанием. А есть на эту тему что-то добавить, Ален? Мы о том, потому что мы собираемся идти дальше, и я почитаю комментарии. Вот, но... Что у нас такое происходит? Ой, давайте мы... Если там кто-то пытается подключиться, то сейчас уже отключитесь, пожалуйста. Я знаю, что у нас один участник не смог подключиться, но поздно, потому что эфир уже идет. Ален, вот по поводу того, о чем мы говорили, есть что-то добавить, или мы можем пойти дальше?
Олег, я последнее ваше предложение не слышала, потому что у меня почему-то пропал звук.
Вот я сейчас... Да, у нас была... Я не понял, с чем связана техническая проблема. Вот, я сказал о том, что мы пойдем уже дальше, но если есть что-то добавить по этому поводу, по поводу авторитетов и по поводу того, как... по поводу важности того, чтобы быть осторожными, когда мы подтверждаем, не знаю, Священное Писание через человеческий авторитет. Если есть что добавить, то добавьте.
Нет, в принципе, добавить нечего. Священное Писание подтверждает само себя. И нужно стоять на этом, что Священное Писание является для нас самим авторитетом.
Да, все остальное, оно действительно важно, но оно важно уже вторично. А это важно, когда известные люди говорят о Библии. Но, кстати, тут тоже видите, какая штука, до меня сейчас дошло, что нужно еще кое-что озвучить здесь в плане комментария к уже сказанному. Вот эта вот история «Война авторитетов» такая, или «Битва авторитетов», она важна еще вот почему. Понимаете, если мы с вами находим ценность Писания в том, что там о нем сказал Достоевский или еще кто-то, то всегда найдутся другие люди, которые эту тактику будут применять, и которые скажут, а у меня есть вот такие-то известные люди, известные авторы, да, которые говорят нечто противоположное. И тогда начинается что? А кто, понимаете, важнее? Вот французские просветители конца 18 века. Ну, грубо говоря, кто круче, Вольтер или Достоевский? А зачем эти споры? Они здесь совершенно ни при чем. Поэтому да, когда мы в наших беседах ссылались на мнение известных людей, это только в плане поддержки, только в плане того, что вот другие люди об этом тоже пишут. Я почитаю комментарии, нас приветствуют здесь, Дмитрий Маки. Всем привет, друзья. Пусть с нами всеми будет Божья любовь. Рад всех видеть. Дмитрий, также вот взаимно мы тоже рады вас видеть. Приветствую. Пишет нам Жанна. Приветствую Алену, Олега Валерьевича и всех присоединяющихся. Алена, а как вас по отчеству, кстати, если что?
Я вообще по документам Елена Сергеевна.
Тогда вот приветствую Елену Сергеевну. Да, ну хорошо. Тем более, что Жанна, вот уж не знаю, и отчество, Жанна будет с нами, по крайней мере, если Господь даст, так и она обещала, она собиралась, Жанна будет с нами через неделю в этом эфире. Вот, так что, да, надо до следующей недели Жанны отчество узнать. Пишет нам Тони Дэниелс: «Доброе утро всем». И вот такой привет, короткий привет мы получили из Соединенных Штатов. Жанна продолжает: «А как же приятно быть вместе с вами здесь». Взаимно же. Взаимно. Вот это идея группы. И опять-таки, сейчас мы тут вдвоем, но дальше, я думаю, мы будем приглашать разных людей. Нас будет, наверное, больше и в нашем прямом эфире тоже. Наталья Зайцева всех нас приветствует и улыбки нам присылает. Тоже пишет нам всем доброе утро. Юрий Лауконен пишет: «Доброе утро. У меня...» Да, вот он сегодня должен был быть в эфире. Пишет, что у него нет связи. Будет. Влад пишет: «Олег Валерьевич, как всегда, такая душка». Я не знаю, душка, это что-то такое... Рассказ «Душечка» вспоминается. Не надо. Это про ассоциации. Вот, что тут у нас дальше бежит. Бегут сообщения. Людмила Карпова пишет: «Как хорошо, что вновь мы здесь сегодня собрались». Благословение, любви, мира, радости в Божьем присутствии. А вот это действительно такая модель того, чтобы собираться для того, чтобы вместе изучать и читать Божие Слово. Кстати, по поводу этих первых вводных бесед, первых 10 бесед, есть упреки, и доктор Маги, по материалам которого готовятся эти передачи, говорил об этих упреках, он тоже их слышал в свой адрес. А это упреки о том, что в этих беседах мало конкретно чтения Священного Писания. Если вы посмотрите то, что у нас публикуется в интернете, там, естественно, обязательно есть стихи Священного Писания, но действительно углубленное чтение мы начнем уже через неделю. А пока мы, что называется, закладываем основу. Дмитрий пишет: «Я восхищаюсь Писанием». А вот дальше наш слушатель пишет: «Алена, сейчас вы будете на это отвечать. Я восхищаюсь Священным Писанием, но евреи даже в Священном Писании...» И дальше он, в общем, достаточно негативные вещи пишет по поводу евреев. Я прочитаю только одно. «Евреи даже в Священном Писании постоянно Моисея расстраивали». Вот, то есть...
А чем мы отличаемся от тех евреев?
Так мы же лучше. Мы же уже... цивилизованные времена живем, нет, Ален?
Ну, разве мы не расстраиваем Бога каждый день какими-то своими косяками, извиняюсь за это слово?
Ну. Так да. Понимаете, Дмитрий, и тут пишет нам Юрий на эту тему, у них покрывало лежит на голове, на глазах, и оно снимается только Христом. Да, об этом говорит апостол Павел. Но... Это, конечно, так. Но знаете, какая вещь? Проблемы начинаются, когда мы читаем Писание и говорим: вот они какие плохие. Вот я вот хорош. Вот я вот другой. А вот у них там все плохо. Это знаете как? Зачастую плохая семья, или когда в семье серьезные проблемы, в этой семье предпочитают о своих проблемах не говорить. Ну, то есть они, конечно, ругаются, да. Но соседи-то ругаются громче. Вот. Они же, конечно, ссорятся, но соседи-то ссорятся чаще. Они, конечно, орут, но они друг на друга. Но они по ночам никогда не орут друг на друга. А соседи друг на друга орут еще и по ночам тоже. И вот, Дмитрий, такое отношение мы начинаем переносить на Священное Писание, и такое отношение мы начинаем переносить на других людей. Алена сказала сейчас правильно, что... Да, там еще было слово, я не стал его читать, но скажу про евреев. Дмитрий пишет, что они обнаглевшие. Обнаглевшие. Дмитрий, а мы с вами? Я знаю, что есть обнаглевшая Алена, есть обнаглевший Олег, есть, не знаю, обнаглевший любой вот из нас, причастных и непричастных к этой команде. Так что это про нас. А вот история с Моисеем, да, как они расстраивали, вы пишете, они расстраивали Моисея, мы расстраиваем Бога. А я вам скажу, любой из нас, кто достаточно давно в церкви, и любой, кто так или иначе связан с пасторским служением, пасторы, помощники пасторов, и те, кто были рядом с пасторами, знают, как часто пасторы вот испытывают вот это... Я не знаю, Алена, как это объяснить? Вы филолог тоже, вы, может быть, объясните это лучше. Я объясню с своей точки зрения, когда... Ну, то есть ты за этого человека молился, ты этому человеку говорил, ты этому человеку объяснял, ты этим людям проповедовал много раз, ты на вопросы отвечал, ты молился с ними, а вот не слышит. Вот просто... Вот не слышишь ты все. А потом начинаешь понимать: так, Господь до меня пытался достучаться вот какое-то время, вбить что-то мне в сознание. Я тоже этого не слышал. Я не знаю, как это объяснить, но вы же в церкви достаточно давно. Наверняка вы видели вот эту вот историю, когда, может быть, не на уровне пастора, не знаю, подруге, другу, знакомому, знакомой же ты говоришь, и ты думаешь, ну, как можно такие элементарные, ну, элементарные же вещи. А потом обращаешь это на себя и понимаешь, что в моей жизни есть элементарные вещи, которые Бог до меня пытается донести, а я не слышу.
Да, я думаю, не надо, не нужно ходить далеко, нужно прежде всего начинать с себя. И ты порой даже вот какие-то моменты тебе говорят близкие тебе люди, и ты их реально не слышишь или не хочешь слышать. Но бывают моменты, когда Бог тебя действительно касается, и ты понимаешь, ну а почему ты раньше этого не услышал? Нужно было раньше прислушаться даже. Но еще Писание говорит, что мы все согрешили, все согрешили, поэтому не нужно разделять на того или другого, еврея, не еврея. Ну, согрешили все.
Да, этим все согрешили и лишены
славы Божьей.
Славы Божьей. Да, и при этом мы получаем оправдание даром, получаем его в Иисусе Христе. По благодати. Дмитрий спрашивает, что за покрывало? Я напомню, что уже вышедшие наши программы из серии «По страницам Библии» вы можете найти на нашем сайте Theos.fm, в нашем приложении Theos. Кстати, не все. Вот я тут готовил эти выходы наши, эти программы. Понял, что не все, но будем довыкладывать. Вот. А в наших группах, в соцсетях, конкретно в группе ВКонтакте, многое есть. Так вот, Дмитрий, послушайте, пожалуйста, программы по второму посланию к Коринфянам. По-моему, ВКонтакте это есть. Второе послание к Коринфянам, третья глава. К вопросу о том, что это за покрывало. Я перечитаю несколько стихов. Второе Коринфянам, третья глава, 12 стих. Вот в ответ на этот ваш вопрос. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Вот это вот покрывало, которое... Кстати, опять, есть комментаторы, которые вот усматривают в этом только указание на то, как евреи читают Ветхий Завет. А есть другие люди, есть другое, скажем так, более широкое, может быть, понимание, когда говорят о том, что всякий раз, если мы читаем Библию без Христа, вот просто не замечая Христа, не преобразовываясь, не открываясь в Духе Божьем, вот тогда всякий раз на нас такое покрывало. И мы можем говорить об особенностях Библии, мы можем говорить о библейском тексте, мы можем говорить о языке, мы можем говорить об истории, о чем угодно. Но не происходит вот этого изменения, преобразования в сердце человека. Вот это вот покрывало. И покрывало это действительно снимается только Иисусом Христом. Вот. И мы с вами плавно подходим еще к одной теме, которая обсуждалась в комментариях, которую я хотел бы сегодня затронуть. Мы с вами говорили о двух природах Библии. Мы говорили о том, что Библия – это Божие Слово. Мы читали второе послание Тимофею, 3 глава, 16-17 стих. Все читание, все Писание богодухновенно и полезно, и так далее. Можете перечитать. Я думаю, что сегодня будем перечитывать тоже. Вот. И мы читали то, что пишет апостол Петр, о том, что пророчество никогда не произносилось по воле человека, но произносили его святые Божьи мужи, движимые Святым Духом. Второе послание Петра, 1 глава, 20-21 стихи. То есть мы говорили о Божьей природе Священного Писания. С другой стороны, мы говорили о человеческой природе Священного Писания. Мы говорили о том, что это Писание... Для того, чтобы написать Библию, Бог призвал разных людей. И Писание остается произведением литературы, художественной литературы. Вот и то, и другое. И вот это вызвало определенные споры, определенные возражения. Я могу сказать, что в христианском мире тоже есть по этому поводу споры. Вот представьте себе такой отрезочек. Да, значит, вот АБ, отрезок АБ. Значит, с одной стороны у него человеческая природа Библии, только человеческая. С другой стороны, Божья природа Библии, только Божья. Вот, и некая такая история, то или те, кто находится в середине. Так или иначе, да, к одному концу или к другому концу ближе. Я хочу начать именно с человеческой природы Библии, потому что многие христиане испытывают неловкость именно в связи с этим. Вот когда мы говорим о том, что Библию можно изучать как произведение художественной литературы. Я проверю. Я сейчас дополню здесь. Я не сказал, как только произведение художественной литературы. Единственное, как произведение художественной литературы. Я сказал просто, как литературу. А есть замечательное исследование на эту тему. Ну, не исследование. Все-таки популяризаторская книжка. Несколько авторов у нее. Reading the Bible as Literature. Читать Библию как литературу. И опять, не сказано только как литературу. Вот. И возникают вопросы в связи с этим. Возникают проблемы в связи с этим. Не получается ли преуменьшение Божьего действия? Когда мы говорим о том, что вот Библия написана людьми, и Бог действовал через людей. И вообще, можем ли мы говорить о том, что Библия как-то доступна литературному исследованию? И вот тут нам с вами, Алена, как филологом, я думаю, будет о чем сказать. Я понимаю, в чем люди видят проблему. Люди говорят, ага, вы усматриваете литературные аспекты Библии, значит, в ней могут быть ошибки, значит, в ней могут быть неточности, значит, вообще говоря, вы ей не доверяете. Ну, потому что тогда у вас возникает искушение сказать, ах, ну это же просто Павел написал тем людям, значит, ко мне это не имеет никакого отношения. Как, кстати, мне пришлось этим встречаться просто по жизни, когда мне человек объяснял свою готовность и желание расторгнуть брак, развестись. Я говорю, ну, слушай, ну, в Библии написано, да, вот. А в Библии написано о том, что Бог ненавидит развод. А в Библии написано о том, что, если возможно, да, оставайтесь вместе. Он говорит, ну, это же для тех людей написано. Вот в то время, там, в той конкретной ситуации было даже больше, человек собирался развестись для того, чтобы создать другую семью. Вот, второй. И как раз вот это прозвучало. Вот, давайте вот с этим разберемся. Вы, когда читаете Библию, насколько для вас, я спрошу Алену сейчас прежде всего, но также и слушатели, и зрители можете написать в комментарии. Насколько для вас важно то, что это писали люди, ну, то есть Павел, Петр, если мы говорим про Новый Завет, Иоанн, Моисей, Иисус Навин, Давид. Насколько вы видите в них живых людей? Насколько в них вам важно, что вот это вот люди?
Ну, для меня, если говорить о важности, но это не настолько важно, что это писали люди, потому что я понимаю, что этих людей использовал Господь, и как у каждого человека, у них, наверное, были какие-то свои особенности, но Бог все равно каждого из них использовал, и именно через них хотел сказать нам именно то, что он хотел сказать. Вот, если, ну, понятно, что мы не можем не обращать внимания, да, на то, что у Библии, да, Библия — это собрание книг, у каждой книги есть свой жанр, да, есть исторические книги, есть поэтические книги, но Библия, но все эти книги, они написаны для нас, для того, чтобы мы познавали Бога, и неважно, являюсь ли я филологом, являюсь ли я лингвистом, являюсь ли я просто строителем, по сути, это вообще не должно иметь никакой роли, структура или не структура, то есть Библия, она касается наших сердец именно через действие Духа Святого, а не через какие-то красиво построенные предложения, скажем так.
Вот, то есть это про то, что Библия обращена, как Божье Слово, она обращена к разным людям, совершенно не обязательно быть филологом или богословом для того, чтобы Библию понять. Иногда говорят, я читаю Библию, но я ничего не понимаю, наверное, потому что мне образования не хватает. Что ответите на это?
Нужно просто читать дальше и познавать. Знаете, когда я вообще начала только читать Библию, у меня, ну, мне, я когда покаялась, мне подарили Библию, причем это та же Библия, которой я пользуюсь до сих пор. И я, кстати, это уже другая немножко тема, я недавно осознала, какой у меня вообще драгоценный экземпляр в руках, потому что у меня оказалась Библия с комментариями пастора Скоуфилда, и вот буквально неделю назад, когда была программа с гостями, вы сказали, что мы начинаем читать Библию с книги «Бытие», и я как бы решила готовиться, начала читать, и, знаете, прям буквально на неделю зависла буквально на первом месте, на первом стихе, потому что у меня оказался, никогда раньше не обращала на это внимания, огромный комментарий относительно Бога, да, относительно имен Господа, ну и там, и я просто поняла, что на самом деле, ну, Библию можно изучать и изучать и изучать и изучать долго. Я ушла от вашего вопроса, который вы задали.
Ничего страшного, у нас время еще есть.
Я его забыла.
А вопрос был по поводу того, как для вас вмещается вот эта вот человеческая природа Библии и божественная, Божья природа Библии. И на самом деле вы, в общем, начали на него отвечать, вы начали уже об этом говорить, и у нас тут подробно об этом пишут. А вас не смущает тот факт, то, что я услышал, что...
Нет, меня не смущает, да.
Вот. Слушайте, а я немножко тоже отвлекусь, потому что вы назвали очень полезную штуку. Может быть, кто-то из наших слушателей посмотрит и скажет, а может быть, вы скажете, вы назвали Библию с комментариями Скоуфилда. Это, в общем, достаточно давняя такая история, но в консервативных христианских кругах Библия очень популярна. То есть она у вас на русском языке, да?
Она у меня, да, на русском языке. Она у меня уже потрепанная,
такая старенькая, уже разваленная. А вы не знаете, ее где-то сейчас можно приобрести? Вы не знаете, ее где-то сейчас можно приобрести?
Вы знаете, вот буквально на прошлой неделе искала, потому что у меня старшая дочь, ей 11 лет, но я ей купила обычную Библию. Хотела бы, чтобы у нее была такая же, как у меня, и нашла, что можно ее заказать из Америки. То есть на территории России, насколько я поняла, ее невозможно приобрести, а вот можно заказать.
Ну вот надо почитать, посмотреть в интернете. Я просто сейчас еще раз это озвучу. Значит, посмотрите, пожалуйста, а мы даже сделаем ссылочку на страницы. Почитай, посмотрим. Или я поищу, или Ольга, вы слышите, Ольга Каракчеева, слышите, может быть, после эфира посмотрите, если у вас будет возможность. И мне-то скиньте ссылку, если это есть. «Библия с комментариями Скоуфилда». Значит, что это такое и чем это интересно? Это, да, это написано уже 100 с лишним лет назад. Достаточно старая такая история. И более того, с этими комментариями в чем-то можно согласиться, в чем-то можно не согласиться. Но это как раз консервативные комментарии человека, который исходит, в частности, из богодухновенности Священного Писания, из того, что Библия безошибочна, из того, что, да, действительно существуют кажущиеся противоречия, нестыковки. Тут вот пишет нам слушатель Арвид, что, говорит, с чего начать читать Библию? С того, что отложить Библию подальше и прочитать что-нибудь поумнее. Ну, вот в добрый путь, только добрым-то он не получится, потому что жизнь есть, а на вечную жизнь влияет то, какие у нас отношения с Богом, а не то, поумнее или не поумнее. Вот. Так вот, как раз в Библии Скоуфилда автор этих комментариев исходит из того, что вот это высшая и главная книга. Не единственная. Да, конечно, не единственная. Мы далеки от того, чтобы говорить, читайте Библию, ничего больше. Вот. Но вот это как раз издание, которое очень можно порекомендовать. И скажу больше. В тех программах, на основе которых наши передачи готовятся, как раз их автор, доктор Маги, именно это издание Библии и рекомендовал. По-моему, даже это где-то есть в русском переводе. Я очень рад, Алена, что вы сейчас вот эту историю упомянули. Спасибо вам большое. И так что я надеюсь, что кто-то из наших слушателей, зрителей это найдет. А вообще, в принципе, вы Мы к этому подойдем в следующий раз, но раз уж подняли этот вопрос, вы лично в вашей практике чтения Библии используете библейские комментарии или нет? И если да, то есть ли у вас любимые комментаторы, те, кого вы часто читаете? Опять, если нет, ну, вы можете просто
сказать, что нет. Нет, я не использую. Я довольствуюсь Библией, синодальным переводом. Если мне что-то непонятно, я смотрю либо перевод современный, как он называется-то?
Ну, их несколько.
Российское библейское общество. В принципе, мне этого достаточно. Но вы знаете, даже иногда... вот у меня тоже интересная история была из моей практики, поскольку я, опять же, проживала некоторое время в Германии, у меня был такой интересный опыт. Я переводила проповеди параллельно. Пастора переводила во время воскресных богослужений. И я все равно же человек не подкованный, библейский, да, покаялась в Германии. И очень интересно было даже изучать Библию, даже не просто изучать, а переводить и потом сравнивать, как это написано в немецкой Библии. Вообще по-другому. У тебя восприятие даже этих мест Писания, оно абсолютно другое. Как будто просто другая книга.
И мы об этом говорили. Мы говорили о том, что перевод это всегда немножко толкование. Это вот даже прислушайтесь, пожалуйста, к русскому слову перевод. Да, перевод. То есть вы переводите что-то или переставляете что-то, übersetzung, да, перевод. Переставляете что-то, переводите что-то или translation. Ну тут уже латинская основа. Из одного контекста в другой. Пересаживаете что-то. Вот очень мне нравится в связи с этим такая аналогия. Пересаживание с одной почвы на другую. Поэтому действительно мы можем сколько угодно любить синодальный перевод, но мы понимаем также, что любой переводчик вынужден быть толкователем. Ну, просто иначе перевести нельзя. Нельзя просто взять, и, знаете, иногда требуют от нас и говорят, да ты просто вот переведи вот дословно, так, как там написано. Знаете, я обычно на это отвечаю, ребята, если я переведу дословно, вы же это слушать не сможете.
Умное выражение, как перевести дословно. Но это же вообще смешно будет.
Это будет очень смешно. Иногда, кстати, мы к этому еще придем через неделю. Иногда, кстати, это бывает... Да, образные выражения особенно. Вот Юджин Найда в свое время приводил такие примеры. Он говорит про некое племя африканское, я не помню, какое именно, где любовь считалась, да, что... Любовь обитает, пребывает в печени. То есть фраза «возлюби Господа всем сердцем твоим» представителям этого племени незнакома и непонятна. Для них она звучит дико. Как можно любить сердцем? Какое отношение сердце имеет к любви в принципе? Если сказать же, что «возлюби Господа всей печенью своей», тогда они поймут. И они поймут, о чем речь идет. Но штука-то как раз в том, что в Библии этого слова «печень» нет. А что делать бедному переводчику? И вот с такими ситуациями мы с вами будем встречаться. Надо понимать, что это будет. Вот. Еще одна история как раз по поводу Божьей и человеческой природы Библии. Я сейчас не буду уходить вглубь, хотя у меня есть определенные искушения, но я не буду этого делать. Короче, есть исследования того же Достоевского, которые на самом деле очень помогают нам понять, что происходит с Библией. Исследования, в которых обращается внимание на то, как Достоевский, будучи гениальным писателем, чтобы мы о нем не говорили, какие ли у него там не были взгляды, да, как писатель, он гениален. Так вот, про то обращают внимание на то, как по-разному звучат его герои, то есть голоса героев, да, личности героев, и насколько вот эта многоголосая вся история. Так вот, взгляд на... Откровение. То есть Бог говорит разными голосами через разных библейских авторов. Лука в большей степени историк. возлагает историю. Марк – человек действия. Он в своем Евангелии показывает, что сделал Иисус Христос. Матфей показывает, как действия Иисуса Христа и слова Иисуса Христа исполнили пророчество. А Иоанн говорит о том, как Иисус возлюбил мир. Да, взять апостолов, послание. Павел более назидателен. Иаков более практичен. Хотя у Павла тоже есть практическая вот эта история, да, но все-таки послание Иакова более практично. А послание Иоанна дети или детишки, даже буквально детишки, потому что он использует уменьшительно-ласкательный суффикс, любите друг друга. Вот это многоголосие Библии. И вот это как раз в переводе, особенно в русском переводе, бывает иногда сложно услышать. Они все говорят одним голосом. Но в других переводах действительно авторы или переводчики стараются это многоголосие как-то сохранить. И более того, ведь каждый из нас по жизни приходит к тому, что у нас есть любимые книги Священного Писания, любимые авторы. И эти книги, эти авторы меняются с годами. Допустим, для меня когда-то была очень-очень близка книга Ионы. Вот она была мне понятна. Господь мне говорил через эту книгу. И мне нужно было предпринимать усилия для того, чтобы читать другие книги. Мне близки псалмы, я люблю псалмы. А вот взять, например, и прочитать «Плач Иеремии» долгое время было трудно. За последний год стало, я не скажу проще, не, актуальнее. То есть вот это вот многоголосие Божьего Слова, оно еще и про многоголосие библейских книг, про то, что каждому из нас нужно что-то свое, нужна своя грань. И все эти грани в Божьем Слове есть. Вот в этом как раз уникальность. Вот в вашем опыте, Алена, как вот это, этот момент, разные библейские книги в разное время в жизни, через которые Бог говорит к вам. У вас были какие-то примеры, когда вот именно вот в этот момент вот то, что говорит этот автор, вам было важно? А потом стало что-то другое.
Ну, я, наверное, сейчас не смогу привести именно конкретный пример, но, конечно же, такие моменты были, потому что одно дело, когда ты читаешь про, например, стесненные обстоятельства, когда у тебя все хорошо, и совсем другое, когда ты пишешь, читаешь про стесненные обстоятельства, и что Господь тебя выведет, когда ты сам находишься в этих стесненных обстоятельствах. Это вот даже по большей части про наше внутреннее восприятие, то есть в каком состоянии мы находимся. И одно и то же место Писания, оно может к нам сегодня говорить, а на следующий день вообще ничего не говорить. И оно как будто становится для нас в определенном моменте откровением.
Да, и вот мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Когда-то ты это читаешь и думаешь, ну, слушай, круто он, апостол Павел. Ну, он крут. Угу. Он вообще... А я сейчас кофейку попью, прочитаю. Вот мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. А потом приходит какой-то момент в жизни, когда даже этот стих, который ты когда-то читал, но ты не понимал, про что это. А ты начинаешь его читать по-новому. И ты пишешь, ты читаешь, ты понимаешь, вот Павел пишет и про меня тоже. Моя главная мысль, пишет Дмитрий, то в том, что народ Божий, это не про национальность, а про то, что это не про национальность. Да, это не про национальность. Но, Дмитрий, у Бога есть избранный народ. Избран он, Дмитрий, для того, чтобы донести Божие Слово до окружающих людей. И именно, я подчеркну это, через этот народ Бог дал свое Слово, Священное Писание. В каждой библейской истории есть свое назначение, пишет нам Жанна. Каждый найдет ответы на свои вопросы в Библии. А вопросов у нас всегда немало. Вот, собственно, этим мы с вами занимаемся, поэтому мы с вами здесь и сидим вместе, и читаем, изучаем Божие Слово. Алена, у нас время к концу подошло.
Быстро?
Чуть совсем. Я думал, 50 минут будет так много. Ну что, друзья, через неделю продолжим. А пока смотрите и слушайте программы, которые мы вывешиваем у себя в наших группах. Всем пока.
Огромное спасибо. Всего доброго.
С Богом. Счастливо.
До свидания.
По страницам Библии продолжение следует.